Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю девятую по Пятидесятнице, мы празднуем воскресение Христова и память от святых отцев шести Вселенских соборов. И как всегда, Святая Церковь, наша Мать, заботливо предложила нам поучение на пользу наших душ для нашего спасения. И сегодня из Евангелия от Матфея нам был предложен отрывок, повествующий о хождении Господа нашего Иисуса Христа по водам озера. И это чудо, я надеюсь, вы хорошо знаете, когда Господь неожиданно явился ученикам, которых отослал одних на лодке, а затем, отпустив народы, зайдя на гору, помолившись там наедине, пошел по воде, и, как толкуют святые отцы, что и хождение его было не обычно человеческим ходом, а очень быстрое, потому что он догнал учеников, которые давно-давно отплыли, но еще не успели доплыть до того берега, куда он их послал. И после того, как он народ отпустил, еще и молился на горе, он быстро догнал учеников. И когда они среди ночи увидели идущую по воде фигуру, они испугались. Испугались и не могли поверить, что это Господь, по двум причинам. Первое, что он и шел по водам, а они никогда этого не видели, и поэтому для них это было неожиданно странно. Вот. И второе, что он физически никак не мог бы их догнать, даже если по суше шел бы. Настолько они раньше ушли, и поэтому вот это как бы двойное такое для них необычное обстоятельство привело их в недоумение, и они не могли поверить, что это реально Сын Божий, Иисус Христос, их Учитель, а думали, что это призрак. И еще в нескольких местах Писания мы имеем свидетельство или упоминание о том, что принимали за призраков даже апостола Петра, когда он из темницы ушел, помните, в книге «Деяния святых апостолов», то святые апостолы понимали, что это мог призрак Петра, а не сам Петр. Ибо тоже им было непонятно, как можно было забитый в колоды, там в темнице, в цепях, вот человек, в такой охране, все, вдруг уже оказаться здесь свободным, без ничего. То есть это тоже как бы вот знание факта и видение другого факта, они были для них несопоставимы, неразрешимыми, поэтому они не могли поверить, что это реальный человек стоял, пока он не доказал, что это так. Но раз они принимали за призрака, значит, вот это понятие призрака было хорошо известно, значит, ветхозаветному верующему человеку. Вот, то есть они хорошо были знакомы, то есть достаточно хорошо были знакомы с духовным миром, с явлением ангелов, демонов. У них была целая наука, демонология, вот, которая помогала им отличать бесовское явление от явления ангела или божественное явление. И также являлись призраки. Ну, мы помним из книг Ветхого Завета, когда царь Саул уже в конце своего правления, незадолго до смерти, Бог уже отказался от него, и он был обречен. И Он, который до этого истреблял всех колдунов и ведьм в своем царстве, одну ведьму сохранил. На всякий случай. И вот, когда пришло трудное для него время, он и обратился именно к этой ведьме, потому что святой пророк Самуил уже отошел к Господу, и он решил не от Бога, а вот таким путем черного хода узнать, что ему полезно, чтобы сохранить царство, для земного своего благополучия. И он вызвал, как он думал, дух пророка Самуила. Понятно, что пришел какой-то призрак. То есть не реальный человек, а призрак, похожий, да, вот внешне, как бы напоминающий облик пророка Самуила. И то есть такие свидетельства в Писании и в предании, естественно, еще больше церкви существовали, и конечно, народ-то был малочисленный по сравнению с таким средним, то есть там, Израиль там древний составлял 3 миллиона людей, вот, и населенный на такой компактной территории, поэтому слухи очень быстро обходили всех людей, и какое-то явление было, или что-то, тут же все там знали об этом явлении, поэтому как бы вот это понятие о призраках хорошо было известно всем верующим Ветхого Заветного периода того времени. И не случайно вот таких случаях, когда они не могли представить себе, что это мог быть человек, сразу же им приходило на ум мысль, что это призрак. А когда является призрак, то его происхождение сразу неизвестно. То есть не знали, кто это, демон, ангел или еще кто-то, они не знали, и это а незнание всегда вызывает страх в таких случаях. Потому что страшно ангела увидеть. В этом контексте считалось, что кто видел ангела, тот может и умереть. Вот. Страшно было демона увидеть. Поэтому в любом случае, когда происходило что-то такое неизвестное для их опыта, а необъяснимое, вот, что идет кто-то по воде, а кто может по воде, разве может человек ходить по воде? Конечно, не может. Значит, это призрак или дух какой-то, вот, а еще похожий на их учителя. Это еще больше пугает, потому что кто-то принял вид учителя, для чего? И вообще, как он мог нас догнать, если бы это был обыкновенный человек, даже такой, как он мог по воде еще и догнать? В общем, совокупность этих обстоятельств приводила к страху. И Господь прекрасно понимал это и укрепил их. Не бойтесь, говорит, это я есть. Конечно, если кто-то скажет, изъявившийся к нам по причине Божьему какого-то явления, кто скажет, что он есть тот, как он выглядит, то это, для нас этого недостаточно, чтобы поверить в нас. Потому что и духи злобы могут обольщать и выдавать себя за другого, и говорить его, что я есть такой-то святой, там, или я есть там Христос, или я есть пророк, там, апостол. Поэтому как бы само название еще ничего для нас не гарантирует, что это не от сопротивника. Почему же в данном случае вот эти слова «не бойтесь, я, это есть я» успокоили апостолов, и они поверили и узнали, что это есть их учитель Господь, хотя не понимали способа, вот, как он ходил по водам еще и так далее. Это их было непонятно, но тем не менее они признали. Почему? Потому что овцы мои голос истинного пастыря своего слышат, узнают по голосу его. То есть он сказал это не просто для того, чтобы назвать себя, потому что и бесы могут называть себя для обольщения разными именами, прикрывая святыми именами. А он, когда сказал, что это есть я, то он сказал это с такой духовной силой и властью, что никакого сомнения в этом уже у апостолов не было. Единственное, Петр, вот один из лидеров среди апостолов, ученик такой ревностный, он, как бы желая подтверждения, спросил, обратился к Господу, что: «Господи, если это ты, то повели и мне прийти к тебе по водам навстречу». То есть для святого апостола Петра, как бы, вот это прошение и желание пойти навстречу Господу, и чтобы удостовериться, с одной стороны, окончательно, что это он, и с другой стороны, как бы проявить свою ревность, горячность Господу, потому что мы помним, что и уже после страшного греха, который он сделал, когда он оплакивал его, и уже по смерти Господа и воскресении, когда он еще, ряд апостолов пошли по его желанию ловить рыбу, и на берегу Господь их уже ждал и позвал, и приготовил им там покушать, то Петр первым припоясался и бросился в воду навстречу Господу. Уже не прося там по водам или все, просто бросился и плыл. Вот. И вот эта ревность, стремление к Господу всегда выделяла святого апостола Петра. И иногда она была еще очень плотской такой, перемешана, такой плотской, и поэтому нужно было очищение, и Господь его проводил через испытания, через сильные искушения, в том числе вот было богооставление, когда он отрекся прежде. Но как бы целостность натуры, вот этой сильной, мощной, и вот она выражалась все равно в стремлении, и нужно было только это подпадшее вещество отделиться, и вот это падение до конца обнажило как бы всю глубину падения человеческой природы, которая в Петре была, так и в каждом любом человеке другом, кроме Христа. И вот эту мерзость отречения, живущая в сердце каждого человека. И Петр все это познал, но познал это не для погибели, не для отчаяния, как Иуда, а познал это для того, чтобы исторгнуть себя, очиститься от этого и стать новым во Христе человеком. И после принесенного покаяния, хотя Петр и всю жизнь до конца оплакивал свой поступок, но он принес настолько за несколько там недель такое мощное покаяние, так рыдал, так плакал, что когда уже встретил Господа, и они беседовали за трапезой после последнего чудесного лова рыб, и Господь восстановил его в апостольском достоинстве, сказал: «Паси овцы мои, паси агнцы мои». Вот, то, предваряя каждое это утверждение, то Господь сначала вопрошал его, как вы помните: «Любишь ли ты меня, Симон, сын Ионин?» И два раза Петр ответил ему: «Да, ты знаешь, я люблю тебя». А на третий раз он огорчился, потому что ему показалось, что его человеческие усилия вот, убеждать как бы не воздействуют. Значит, он опять испугался, что что-то он неправильно делает, понимает. И огорчился, и в третий раз сказал: «Господи, ну ты же все знаешь. Ты же знаешь, как я люблю тебя. Ты знаешь, как я каялся пред тобою, как я сожалею о том бездумном своем поступке». И так далее, и так далее. То есть ты все это знаешь. Что любовь моя выражена в покаянии. И Господь его окончательно примиряет и выставляет даже старшим над братьями, вот, чтобы утвердить их, укрепить, делать его первым верховным апостолом. Вот. И вот эта ревность, стремление было проявлено и Господу вот в этом вопрошении: повели и мне прийти к тебе по водам. И Господь говорит: иди. И мы видим, что Петр слазит с лодки, становится на воду, поверхность этого озера, и действительно идет, будучи человеком, идет, удивляясь происходящему, потому что не свойственно человеку в обыкновенной жизни ходить просто так по воде, без каких-то особых средств, просто обычным ходом, как вот по земле, ибо поверхность воды совершенно не такая, как земля, и человек с его весом, с его всеми пропорциями, он должен просто проваливаться и держаться на плаву только, на воде, но никак не может он спокойно ходить по воде. И апостол Петр верил, что это Господь, и он верил, что он может пойти по водам, иначе бы и не дерзнул бы ступить за порог лодки на воду. Поэтому сказать, что он не верил, нельзя. Он бы не прошел бы ни одного шага. А он прошел какое-то расстояние навстречу Господу. Так повествует нам Святое Евангелие. Но здесь, по попущению Божьим, ветер, который уже беспокоил поверхность озера, усилился именно в то время, когда апостол стал идти по воде. Поэтому испытание было не просто, что он пошел по воде и должен был навстречу, а испытание состояло как раз в усилении ветра. То есть ветер превращался уже в бурю морскую. И опять несоответствие как бы предполагаемого, ожидаемого и происходящего привело апостола в смущение. Мало того, что он собрал все силы, чтобы поверить и идти на встречу по водам, и пошел, так тут еще одно препятствие неожиданное. Стал дуть сильнейший ветер, поднялась буря, и уже не хватило апостолу мужества в данный момент и твердого упования в вере несомненной, и он засомневался и стал сразу тонуть. Вот это как бы мгновение сомнения сразу сказалось на его внешнем положении. И нас, конечно, это научает, что иногда чудом Божьей милости в нашей жизни каждого христианина, который действительно стремится к Господу ревностно, который действительно приносит покаяние, занимается призванием имени Божия, старается заботиться вообще тщательно о своем спасении, то обязательно у него будут происходить какие-то события, которые никак не подлежат оценке с точки зрения обыденной, привычной нам временной мирской жизни. Они будут необыкновенные, неизъяснимые, чудесные. И как бы наше восприятие, не привыкшее к потустороннему, горнему, духовному миру, всегда будет состоять в положении испытуемого, искушаемого. Мы всегда будем не готовы при столкновении с необычным, чудесным, и будем теряться, смущаться, не знать, как вести. И тут уже все будет зависеть от нашей веры, вот, от нашего мужества, В данном случае мужество противоставляется страху плотскому, не страху Божьему, а страху плотскому, страху животолюбия, то есть когда просто человек боится чего-то непонятного, неизвестного, опасного, как ему кажется. Это естественный страх, вот, насажденный в человеческом естестве и соответствует образу его жизни после падения. Человек стал подвергаться страху от различных обстоятельств, стихий, зверей и так далее. И, так далее. И все вышло из подчинения ему. И тот, кто был царем природы, стал в положении гонимого от этой же природы. Часто природа возмущается различными стихийными бедствиями, как мы знаем, ураганы, тайфуны, наводнения, огонь, землетрясения, ударение различных космических объектов, там, метеориты, метеоры бьют, и молнии. И все это приводит к поражению человека, часто человека, людей, даже и многих людей, стихийный бест, так называемый, время от времени большое число людей страдает, погибает от этих стихийных бедствий, что и показывает, что напоминает нам, что мы казнимы, мы находимся во временном положении изгнанничества с неба, мы отлучены от благообщения благого и страдаем за это уклонение, в том числе угрызаемся и зверями, и болезнями всякими, эпидемиями и различными, как вот были перечислены, стихийными бедствиями. И мы все это видим, что это сопровождает человеческую историю вот, от изгнания Адама и Евы до сегодняшнего дня. Более того, сейчас с каждым разом мы видим, с каждой эпохой, с каждым поколением эти скорби как бы нарастают. И по мере роста населения Земли, по мере роста греховности, то и скорби, их сила, их мощь, их частота, это растет. И к началу действия события, описанных в книге Откровения Иоанна Богослова, дойдет до своих максимальных пределов. То есть как бы вся тварь восстанет на человека за то, что он восстал против Бога. И даже преподобный неумерточивый, пришедший с неба уже посмертно, свидетельствовал, что и земля, и стихии уже не выносят человеческого греха, и поэтому будут стараться ускорить конец истории человечества. И это ускорение будет, то есть, происходить, ну, в пределах Богом установленных, но как бы скорость вращения, то, что мы называем временем, будет значительно увеличена. Скажем, циклы дня и ночи, циклы недельные, циклы вот, месяцев и лет будут убыстрены, но мы то отсчитываем день ко дню, и как бы для нас это происходит незаметно. Потому что как было в году 365 дней простых году, в простом году, так оно и остается. Как было в месяце 30-31, 28 февраля дней, так это все и остается. Как было, недели состоят из 7 дней, так это остается. Как было, сутки состоят из 24 часов, так и остается. Как был час из 60 минут, так это и остается. Но внутри каждого этого цикла само время движется быстрее сейчас. Скажем, если раньше 60 минут, то есть в час, да, проходили с одной скоростью, сейчас проходит намного быстрее. И поэтому мы, находясь внутри системы, не можем это увидеть и поделить. Но со стороны видно, что наш час за счет вращения скорости намного уже короче, чем час живших там какие-то столетия, тысячелетия назад людей. И это так, если сравнить, скажем, как вот стрелочка часов движется быстрее по тому же самому кругу, как и раньше. Но только раньше она двигалась вот с такой скоростью, и это был вот стандартный час. То сейчас она двигается быстрее. И мы смотрим, о, час прошел. Но в реальности, допустим, он прошел за полчаса. То есть то, что раньше она проходила за час, он сейчас за полчаса, но нам кажется, что прошел час. День прошел, нам кажется, прошел день. Но поскольку он состоит из часов, а 24 часа на самом деле уже не 24 часа, а только 12 часов. Вот, я говорю к примеру. То понятно, что в два раза как бы сокращается. Получается, что мы-то проживаем какое-то число лет, но реально мы живем намного меньше, потому что как бы внутреннее. И это указание гражданина неба, преподобного Нила Яркачива, который указывает, что как к нам относится Божье творение, остальные вот, за наше преступление, за наш грех, грехопадение и не покаяние. Поэтому, когда святой апостол Петр пошел по воде, то вот это чудо, оно, конечно же, произвело на него сильное впечатление, потому что он попал в сферу божественного воздействия, и как бы власть человека над творением, которая была дана Адаму, в его лице на этот миг, на несколько мгновений, на несколько шагов, восстановилась. И он и шел, и удивился сам себе, что же это опять я вот как бы владею стихиями, могу, скажем, идти по поверхности озера, тогда как это невозможно простым людям. И вот на такое как бы осмысление вдруг приходит сильный ветер, который сбивает от этих переживаний и приводит к страху. Петр и испугался, и начал утопать, и закричал: «Господи, спаси меня!» То есть, когда нарушается вот как, в какое-то нам Богом данное, подаренное, посланное необычное явление по нашей вине, вот, когда мы не выдерживаем какого-то искусительного испытания, то есть по попущением Божьим что-то Бог попускает, и мы по своему маловерию, вот, по своей боязливости, как бы поддаемся на это искушение и теряем вот этот дар Божий, в данном случае вот, хождение по воде Петром, да, то последнее остается. Это признаться в этом, смириться и завопить: «Господи, спаси меня, я погибаю». И Господь на эту краткую молитву, конечно же, откликается и простирает свою руку, поддерживая его, и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Здесь Господь указывает на причину страха и сомнений Петра. Маловерие. Речь идет не о догматической вере, то есть не о вере в Бога откровенной истины, которую Бог донес до нас, они записаны в Писании, или через предания передаются, и мы их приемлем и храним незыблемо, вот как догмата нашей веры. Не об этой вере идет речь, ибо ее принял человек, и все. А о живой вере, живому Богу, вере, которая является действием, которая является силой нашей жизни. Вера, которая при ее полноте может переставлять горы, деревья, перемещать и так далее. То есть и творить различные другие чудеса, потому что они чудеса для нас, находящихся как бы вне божественного воздействия, вне Царства Божия, вне блаженной вечности. Для нас это все чудесно. Для небожителей это не чудеса, а обыденность. Поэтому там это норма жизни. То, что мы воспринимаем чудесами, там это норма жизни. И поэтому там удивляется только величию Божию, Его славе, Его милости и прославляет Его. А никто не удивляется происходящим каждодневно, повседневно, по их там, конечно, меркам непоземным. И никто не удивляется происходящим великим славным чудесам, о которых и даже на свет человеку не пришло, что уготовил Бог, вот, любящих его. И когда вошли они в лодку, ветер утих. И это показывает, что этот ветер был явно попущен для испытания Петра и прочих апостолов, а вовсе не обыкновенное трудное явление, потому что с приходом Господа в лодку испытание закончилось, и как бы нужды не было. «Быв уже в лодке, подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий». Значит, вот такое уверение после чуда, которое у них на глазах произошло, и чудо не только, что Господь сам шел, а в том, что и Петр, по его слову, пошел какое-то время. Это для них было, конечно, очень удивительным чудом. И под впечатлением этого чуда они поклонились ему и исповедали его Сыном Божиим, что говорит, что, значит, до того они еще колебались, сомневались, и как бы вот такой твердой, незыблемой веры, которую апостолы явили уже потом, после Дня Святой Пятидесятницы, у них еще не было. Поэтому постоянно нужно было как бы эту веру укреплять. Нельзя апостолы и обращались прямо к Господу. Господи, приложи нам веру. Вот эту веру в Тебя, живую веру, доверие, вот как бы упование, что Ты действительно все можешь. Они нуждались постоянно в укреплении в этой вере. Тем более нуждаемся и мы, которые не имеем даже и близко того, что имели эти простые, избранные Богом люди, которых мы знаем уже как святых апостолов. А у нас нет такой даже начальной веры, как у них. У нас нет той цельности, чистоты, простоты, которую имели они. И поэтому, кроме Иуды Искариотского, разумеется, и поэтому навсегда можно смиряться перед каждым из апостолов, перед Петром святым, и не ставить себе в оправдание, а вот и Петр даже там малодушничал, и маловерничал, и отрекался, а мол, что с меня взять? Надо наоборот говорить. Если даже великий Петр спотыкался, то что мне букашки-козявки говорить? Если такой мощный титан духа и спотыкался, и ошибался, и колебался, то что говорить мне? Он видел чудеса, видел Господа, прикасался к нему, был очевидцем, и после этого он не выдерживал. То что говорить мне, который никогда не видел Господа, никогда не прикасался, не знает, и тем не менее призван к вере, к спасению, но как же мне надо смиряться и благоговеть, и просить у прежде бывших, преуспевших святых людей помощи, укрепления, чтобы они молили о моей душе, чтобы Господь умилосердился даже о самом последнем, самом немощном человеке и помог достичь спасения хоть одним из самых последних. среди людей. Что же еще можно увидеть в этом случае? Господь понудил своих учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. То есть они не хотели оставлять Господа, своего учителя, которого они получили после святого блаженного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, вот, ибо он сам указал на него, что он, это Мессия обетованный. Конечно же, они не хотели оставаться. И это очень важное такое качество и признак заодно, который мы видим в лице святых апостолов, кроме, опять-таки, Иуды Искариотского, он особняком стоит, один из вас дьявол, сказал Господь. Поэтому остальные 11 апостолов, которые практически везде ходили с Господом, особенно трое из них, вообще на самых сокровенных случаях присутствовали братья Зеведеевы и Петр, то вот это качество как бы прилепления к Господу вот, является для них самым таким важным, удивительным. И мы должны в этом тоже подражать им. То есть вот это прилепление к Господу Иисусу, желание быть с вами с Ним, никогда Его не оставлять, это важное качество для христианина. И прилепляемся мы в отсутствии явления Господа на земле, как было даровано, прилепляемся мы призыванием Его сладчайшего, всемогущего, чудотворного, божественного имени. Прилепляемся мы также приобщением к великому таинству Евхаристии. Вот как бы через два этих великих святых средства мы постоянно должны прилепляться к Господу и неотступно стараться быть при Нем, с Ним, и достигать того, чтобы Он пришел, вселился в нас, как Он обещал с Отцом. А прежде всего Дух Святой, конечно, приходит и уготавливает это. И мы тоже жили во Христе, а не просто так вот внешне. Но, несмотря на это, Господь оставляет и даже понуждает своих учеников к разрыву, временному разрыву. И в нашей духовной жизни тоже обязательно будет много периодов, случаев, когда Господь будет нас оставлять, даже заставлять уходить одних. И это нужно для нашего испытания. Нужно хорошо сидеть, как говорится, у Христа за пазухой. Ну, народом просто в таком просторечии. Вот, то есть хорошо на руках Господних возлежать, как младенчик, и ни о чем не думать. Господь тебя несет через все скорби, беды, напасти, хранит. А уж кто из его рук может исторгнуть? Никто. И какие-то испытания, искушения могут быть у человека? Никаких. Он уже в раю. Он у Бога на руках. Бог его несет. Как можно убедиться в своей вере, своей любви, надежде, преданности и других добродетелях и качествах? Никак. Поэтому непременно нужно, чтобы время от времени мы оставались одни, без Господа. Не то, чтобы Бог совсем оставил нас, но это промыслительное оставление, когда Бог на время как бы отходит и смотрит, как же мы будем себя без Него вести. То есть, кто мы на самом деле из себя представляем. А именно вот в эти, сказать, периоды оставления вот, промыслительного Господа и проявляется наше, то, что есть в нас. Потому что так оно прикрыто, и, конечно, в присутствии Господа мы не дерзаем себя вести так, как ведем себя в Его отсутствие. То есть мы, люди, страдаем после грехопадения страшным недухом, это переменчивостью. Мы сильно подвержены различным переменам. Переменам настроения, мнений, там, всяких других знаний. Это все у нас меняется. То, что сейчас мне кажется хорошо, это завтра будет казаться уже плохо. Сегодня я настроен на покаяние, на молитву, на спасение. Завтра я уже расстроен, ничего не хочу делать, все мне не в радость, все мне не нужно, все в тяжесть, и вообще сомнения, зачем это все нужно. И так человеческая жизнь проходит в постоянных колебаниях, вот, переменах. И часто мы сами не можем дать себе отчет, а где же я на самом деле. Тогда, когда вот стойко стою на молитве, когда стремлюсь к покаянию, это я. Или тогда, когда наоборот, меня тянет ко греху, и я предаю Господа, отдаюсь греху, отдаюсь страсти, и все это оправдываю, лукавлю, вот, завидую, раздражаюсь, гневаюсь, похотствую, обижаю ближних, оскорбляю, унижаю, обираю и так далее, и так далее, и так далее. То есть где я на самом деле? На самом деле, конечно, человек и там, он везде, но он вот это изменчивость и показывает свое погибельное состояние, свое немощь. Он не постоянен. Поэтому богооставление и открывает настоящее наше состояние, которое мы должны при всем его ужасе познать и возрыдать о своем этом бесном, пыльном состоянии для того, чтобы его исправить. У нас нет никакого другого способа выразить отношение к нему, как только через сокрушение, плач, рыдание, вопль от глубины познания своего падения, своей греховности, своей мерзости, своей неспособности ни к чему доброму и богоугодному. И зато очень способны мы на грех, на любую страсть отдаться. Вот, и как бы вот из этого познания и закладывается наше основание нашего спасения, нищета духовная и зрение своей греховности, которое приводит к глубокому плачу, сокрушению, а плач уже действует как благодать крещения, он омывает нас от грехов, восстанавливает нас пред Богом, дает дерзновение и являет любовь к Богу, которую может явить к нему грешный, кающийся человек. Плачу, плачем покаяния, плачу, плачем любви, так святитель Игнатий Мещанинов говорил о этой покаянной любви. Итак, мы переменчивы. И начали идти по бушующему морю житейскому, с Божьей как бы поддержкой, по Божьему Слову, видя, что Господь прошел через это житейское море спокойно, как по воде, мы сначала воспринимаем это как призрак, то есть что это что-то нереальное, это невозможное, сомневаемся. Потом, когда все-таки мы убеждаемся, что нет, это было, и Господь все претерпел, и действительно был крест, распятие, издевательство, все это было, Он ради нас умер, пострадал, мы в этом всем убеждаемся, тогда, вслед за Петром, говорим, Господи, но тогда повели, и я пойду к Тебе навстречу по этому же бушующему житейскому морю. И по действию благодати мы начинаем какое-то время идти. Вот обращающаяся благодать. На сердце легко, мирно, радостно. Мы восторжены всех людей, всю тварь воспринимаем светло, тепло по благодати. Всех жалко, всем желаем всякого блага. Себя видим недостаточными пред Богом, грязными, непотребными, недостойными такого Бога. И все это вот, сливается в одно чувство покаянное, благодарственное покаянное. И кажется, вот это да, вот так всегда будет, наверное, как хорошо, если кто вспомнит, тот обращающий благодать первый, думает, вот это, конечно, веру. И если бы этого не было, то никто бы даже и близко к вере бы и не подходил, наверное. Но обращающий благодать показывает, что это все не сказки, а реальность, она существует, она действует, человек дивится в себе этой благодати, говорит, да, действительно, вот это вера истинная, действительно, Бог милостив, действительно, все это есть. Как бы все прописные истины узнает на себе, вот отчасти, что это действительно есть. Он вкушает эту благодать, он живет ею, радуется, но не знает еще, что это только временный период, авансом для того, чтобы привлечь его к делу спасения, чтобы он не погиб в вечности. Затем проходит действие обращающей благодати, и человек должен уже двигаться в этой жизни по этому бушующему страстями житейскому морю один, как бы своими силами. Почему как бы своими силами? Потому что на самом деле Бог его поддерживает. Ибо если Бог не поддерживал, он бы не смог и в шаг уступить. Но эта поддержка, во-первых, прикровенна, то есть сокрыта от самого человека. Он только верою может ее как бы зреть. И второе, эта поддержка только уравновешивает вот, силы зла, восстающие на человека за его выбор Бога и за выбор дела спасения. Уравновешивает. Для того, чтобы никто не мог оправдаться в день Божьего суда, что ему было попущено сверх меры, что никто бы не мог это сделать, потянуть, потому что Господь скажет, нет, ты мог, я уравновесил тебя настолько, что от тебя и только от тебя зависело выбрать то или другое. Поэтому никто из нас не оправдается, выбирая зло, выбирая грех, удаляясь от Бога, мы это делаем сами. Как бы нас ни искушали демоны, мы имеем от Бога силы и власть не поддаваться их искушениям, их внушениям, а отторгать их. Если бы этого не было, Бог не мог бы нам вменять греха. Ибо как можно вменить грех тому, кто не может это не делать? Никак. Значит, грех потому и меняется, и мы потом будем судимы Богом за эти грехи, что мы можем их не делать. Имеем для этого достаточно силы от Бога, помощи, чтобы не делать. Поэтому и страшно грешить, что мы всегда грешим, хотя и по искушению дьявола и бесов его, но сами. Все равно слово решающее за нами. Вот. Ну, в обыденной жизни приходит какой-нибудь человек к вам и предлагает согрешить. Идем там кого-то ограбим. Например, от вас зависит согласиться и пойти на это преступление пред Богом и людьми или решительно отвергнуть. Нет, не пойду, не хочу, не буду, я боюсь Бога, боюсь это все. И человек уходит, который пытался искушать вас. Поэтому искушение вот в этом предложении, оно никакого влияния на вас, на ваш выбор, само по себе не оказывает. Это именно проверка. Как ты относишься? Ты склонен к этому или хочешь этим грехом заниматься? Пойдешь на него сам добровольно или откажешься? Потому что если бы не было такого предложения, то ты бы и не знал, как ты относишься к этому виду греха. То есть ненавидишь его, отторгаешь его, не хочешь, не идешь на согласие с ним, или наоборот. Потому любое такое предложение на грех, оно является искушением для нас, что оно испытывает наше произволение. А оно в нашей власти. Никто не может склонить наше произволение без нашего желания. То есть на грех или на к Богу мы сами решаем, сами выбираем, и поэтому и отвечаем за свой выбор. В данном случае лодка прообразует Церковь Христову, которая находится в особом положении. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Значит, естественно, что все силы зла устремляются против Церкви Христовой. Вся история человечества может быть показана правильно, как в Писании, так и в других источниках, которые записывают историю вот, людей, как борьба с Церковью Божией. Сначала это была Ветхозаветная Церковь, или еще раньше допотопная, были праведники, исповедники Бога, и противление было им всегда, за что и были потоплены водами потопа всемирного, кроме Ноя и тех, кто с ним. Затем опять часть размножилась, и Господь избрал Авраама и основал веру истинную в единого Бога, и давал пророку, все, и подготавливал пришествие свое. И, наконец, в своем пришествии мы получили период Нового Завета, Церковь Христовую, то есть Божья Церковь стала Церковью Христовой и подготавливает уже непосредственно нас, христиан, к вечному жительству в Царстве Божьем. Но силы зла всегда противились Божьей Церкви, Божьему народу, который составляет Церковь эту. И ничего в этом нет удивительного, это попущение Божие, так должно быть. И лодка, в которой находится некоторая часть апостолов, вот, самых ближайших, она символизирует как бы церковь последнего времени, потому что она малочисленная. Итак, малочисленная церковь посредине моря, в одиночку, без Господа, без Его присутствия. И противный сильный ветер, и церковь бьет волнами. И ночь. Тьма. Четвертая стража ночи. Почему указано так точно, какая стража ночи? Во времена Господа день и ночь, как бы 12 часов день, 12 ночь, для охраны городов, каких-то важных мест, где выставляла стража, размерялась для удобства смены стражи на определенные периоды времени, которые по названию самих стражников называются стражи, тоже стражи. Поэтому стража ночи, это все равно, что сказать, это смена караула. Значит, это период времени, когда один человек стоит часовой, потом его сменяет другим, потому что не может человек внимательно стоять на страже часовой, да, чтобы следить за всем порядком, все, потому что начнет засыпать, еще что-то, немощь человека скажется. Поэтому опыт людей показывает, что есть определенное какое-то время, которое человек может бодственно выстоять, после которого он нуждается в смене другим свежим, выспавшимся, отдохнувшим человеком. Это естественно, это, говорится, известно из опыта порядок вещей во всех армиях мира, во всех охранных службах, это все знают. И поэтому определяют это время. И тогда было определенное время, и разбивалось оно на четыре стражи. 12 на 4 по 3 часа. 3 часа стояла стража, и она сменялась. Поэтому можно было говорить о времени, как бы вот в принятом для охранной службы в этом отношении. То есть время измерялось этими стражами. Еще удобно было, допустим, в городе, в Иерусалиме, там, или в других городах, где стража была, что вот эта смена караула, смена стражи, она ознаменовалась каким-то звуком. Скажем, били в колокол, трубили в трубу, или еще там какой-то был способ. Но все знали, что вот этот звук специальный, вызов следующей стражи, вот, происходил ровно вот в смену эту, то есть от этого до этого. И поэтому человек не часов туда не было столько. Какие часы это были? Ну, солнечные, там, песочные. Никто не носил, не было никаких таких, уж распространено, что у всех часы смотрели вот, на солнце, на луну, и все определяли ну, примерно. А вот смена стражи отмерялась точно. По времени, и поэтому, когда люди слыхали удар, вот, возвещающий смену стражи, они четко знали, прошло 3 часа. Первая стража, еще удар, вторая стража, еще удар, третья стража, еще удар, четвертая стража. И все. Значит, четвертая стража означала промежуток между началом этой стражи и ее концом. То есть промежуток в 3 часа. И вот уже 3 часа Господь как раз и пришел к ним. Не знаем точно, как бы в какой, вот в этих 3 часа, в какой момент. Это нам, мы не знаем, Писание на нас не носит. Но мы знаем точно, что в течение этих 3 часов это произошло. До уже утренней стражи, которая уже дневная называется. Поэтому здесь ночная стража. Вот в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Для нас вот эта четвертая стража ночи показывает, что вот это событие, которое касается церкви уже, да, то есть эсхатологическое, скажем, событие, конца бытия земной церкви, ее положение, ее богооставленность, ее испытание, противный ветер, отступление, тьма. Это происходит в последнюю часть ночи. Вот. И то есть время до рассвета совсем немного. То есть идет закат человеческой истории. И мы живем именно в этот период, в эту последнюю стражу. Уже с окончанием этой стражи закончится человеческая история. И испытание будет последнее антихристом зверем, и, соответственно, уже пойдет как бы переход по Божьему божественному промыслу, по божественному промыслу переход в новое качество, в новую жизнь со всеми теми событиями, которые описаны в книге Откровений и других пророчествах Священного Писания и Священного Предания. Итак, ученики это все те, которые действительно находятся в церкви, вот, верят Господу и терпят вот, свое положение. Это как бы, отсутствие Господа, такого явного присутствия они не ощущают, хотя Бог никогда их не оставлял и не оставляет вообще, но вот в таком ощутимом как бы, воздействии мы лишены сейчас как бы вот, ощущения такого божественного присутствия, как, допустим, это было во времена предшествующие нам, вот, начиная с Первоапостольской церкви и на протяжении веков. То есть вот это присутствие Бога ощущалось несравненно больше, что видно и по Писаниям и житий, и по Переков, и прочее, видно, как Господь посещал, и как Божественная благодать изливалась, и все. Сейчас как бы все это умолилось, по состоянию и малочисленности церкви, и состоянию людей, и качеству их. И одновременно это и промысел Божий, который испытывает нас, последних во времени христиан. И здесь не случайно вспоминаются пророчества святых богоносных отцов, которым Господь открывал состояние и монашества последнего времени, и христианства последнего времени. Мысль основная, если свести вот эти пророческие как бы, откровения святых отцов, сводится к следующему. Это очень важно понять, чтобы избегать прелести не своевременного отношения и ожидания, потому что в данном случае несвоевременность – большой враг делу нашего спасения. А что такое несвоевременность? Это когда мы на наше время, которое имеет особенности свои, накладываем, скажем, требования и ощущения, и еще все, что имело в другое время. Ну, скажем, мы живем в начале 21 века, а будем делать вид, что мы живем в 19 веке, в царской России. И принимать те установки, те, все что тогда бытовало, читая, конечно, книги об этом, Нилуса, там, других там, отцов и писателей духовных, и будем делать вид, что не произошло ничего после этого, что так царь-батюшка до сих пор правит, и все у нас так, как было, и где-то там батюшка Снефестровский подвязается, где-то там Иоанн Кронштадтский ходит, что-то творит, и все нормально. Хотя тогда уже было все ненормально, и много чего обличало все, но не сравнить с тем, что после этого было. Это будет прелесть. Поэтому даже творение таких великих богоносных святых отцов, как Игнатий Бенчанинов, или Феофан Затворник, или там Оптинские старцы, или другие, то есть нужно считать с большой, очень большой осторожностью в смысле приложения к нашему состоянию и нашей действительности. Игнатий Бочининов сделал очень правильный и полезный вывод, написав как бы этот вывод в таком разделе своих аскетических опытов, как об осторожности чтения книг святых отцов. Вдумайтесь. Святых отцов нужно читать с большой осторожностью. И это же в полной мере относится и к самому Игнатию Бочинину, в смысле к его творением, ибо они все-таки есть отражение духа, состояния, эпохи его времени. И вот здесь важно, читая святых отцов, понимать, что есть вечное, неизыблемое, неизменное на все времена, хотя бы земного бытия, да, что всегда работает. А что есть именно особенность дух времени, который накладывает вот свое особое отношение и учитывается только по духу времени. Почему и Господь требует нас заповедей, и святые отцы вслед за ним познавать дух времени и согласовывать свои действия с духом времени. Да? Потому что это очень важно. Особенно важно дух последнего, предантихристового и антихристового времени. Потому что он вообще разительным образом отличается от привычного там многовекового как бы уклада жизни. Отличается. Значит, всплеск науки и техники небывалый, когда люди за короткое время по времени от глубин космоса до глубин океана постигли, проникли в глубины атома, в глубины клеточек живых, и везде уже наделали всяких открытий и пытаются этим все использовать в нашей жизни. И когда наша планета превратилась, по сути, в единую сеть, вот, через коммуникации, радио, телевидение, интернет, все, то есть где-то что-то происходит, мы мгновенно, через минуту уже узнаем об этом. Все, это уже как бы как единое целое, вся Земля, уже все, нам не нужно даже, мы знаем, что в Китае произошло, что там в Индии, что в Бразилии, что там, все что угодно. от какого-то спортивного соревнования, которое, ну, может, не интересуемся на неделю, но ради включил, о, кто-то с кем-то сыграл, кто-то у кого-то выиграл там. Уже мы это, хочешь не хочешь, узнаем. Политические события, войны, там, всякие землетрясения, все становится тут же известно. То есть это то, насколько изменилось как бы даже вот внешнее положение людей, ибо раньше, чтобы узнать что-то, надо было годы, там, месяцы, чтобы о каком-то событии узнать, пока там доскачет на коне, если еще по дороге его не прибьют, это, значит, письмо принесет, сообщение там, что там, кто победил в битве. А сидели люди и не знали, кто победил. Месяц, два, три, уже там давно бой закончился, битва закончилась, уже кто-то кого-то захватил, а еще никто ничего не знает, пока сообщение не придет. Поэтому несопоставимое это положение. И это только вот как бы внешнее. А сколько всего остального произошло со сознанием людей, это трудно даже и все и осознать, и вообразить. Поэтому делать вид, что в нашем веке ничего не изменилось по сравнению со временем Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, это великая прелесть. Уже мы видим в творениях отца X века, Семёна Богослова, то есть 1000 лет прошло от пришествия Христа, и он уже вопиял о духовном упадке, о том, что ни цари, ни архиереи, ни монахи, ни священники, ни миряне, никто не знает, что такое христианство, что требует от нас Бог. Люди уклонились. Естественно, его за эту проповедь ненавидели там, и всячески преследовали. Вот. Но он уже ставил вопрос о потере христианами знания, тайны христианства. Вот. Естественно, дальше это только углублялось, и уже святитель Игнатий Бочинин говорил о падении церкви, о крушении ее, о крушении Российской империи, ну и как и Иоанн Кронштадтский, и Сремсаровский предсказывали великое падение. А Российская империя была плотом православия во всем мире, поэтому с ее падением, конечно, и православие святое пало и стало в большинстве своем отступническим, вот, христопродавческим, антихристовым. И, к сожалению, уже не в каком спасении речь. И церковь действительно превратилась в маленькую лодочку с очень небольшим числом, чтобы только Богу известна полнота. Но по сравнению с прошедшими веками, вот, она превратилась в маленькую лодочку с небольшим числом людей, которые находятся в сильных притеснениях от ветра мира сего, от духа мира сего. И это не обязательно прямые физические гонения, которые не всегда сейчас так явно поднимают. И это еще пройдет время, и дойдет и до этого при антихристе звере. Но есть гонения другого вида, да? Это изощренные виды соблазнов, тончайшие искушения, сети миродерств расставленные. Ибо цель сатаны и его бесов сейчас, и их служителей, не столько физически уничтожить христиан, сколько всех переманить в свои сети погибельные и погубить. То есть сейчас им больше удовольствия доставляет сделать из христианина насмешку, поиздеваться и погубить его, чем просто физически его уничтожить, но сделать мученика, там, исповедника. Сатана убедился, что этот путь так очень опасный для него, он теряет на этом много душ, и они становятся мужественными, твердыми. Поэтому грубыми искушениями, уже это Игнатий Бочинин заметил, почти не поддается, хотя иногда по старой памяти, конечно, бывает и такое. Ненависть свою ярость проявляет. Но в основном старается действовать совершенно иначе, и цель его удержать нас вот как раз вот в этом миролюбии, то есть в похотении временных земных благ, которые сейчас из-за технического как бы совершенства стали очень легко и быстро доступными. Сейчас не надо особо там что такое выдумать, трудиться, чтобы получить удовлетворение своим страстям. Раз, и все страсти тут как тут, иди удовлетворяй. Любую страсть можно удовлетворять быстро и легко. И поэтому в этом соблазн искушения нашего времени, что как бы вот эти преграды, которые стояли между нами страстями, они практически все уничтожены, и мы стоим в малом числе, как бы и весь мир идет в другую сторону, против Бога, все идут в ад широкой поступью, а мы должны идти в другую сторону узким, тесным путем, когда нас не понимают, не признают, считают сумасшедшими, вот непутевыми, одержимыми. Сами все одержимы, а нас считают верных христиан одержимыми, больными на голову и так далее. То есть и мы вот это моральное иго должны нести на себе, не удивляясь малочисленности, не удивляясь нашим невероятным немощам, опознавая их, и тем более прилепляясь к Богу, чем больше становишь себя немощным, тем более призывая Спасителя, чем больше становишь свою погибель, тем более обращаясь к милости Божией, чем видишь в себе вот свое состояние. И противостояние сил зла, сети, которые достигли невероятных размеров и невероятной изощренности по улавливанию даже людей, которые как бы избрали Христа, считаются христианами, но на самом деле они находятся в различных сетях и глубочайшей прелести, ложи духовности, обольщения, слепоте, погибают, но только обольщаются вот именем и положением, храмами и всем прочим внешним. И это бесное положение для них. Мы же, милостью Божией, находимся в малой лодочке, осознаем, что мы ночью среди бушующего моря, и также осознаем, что Господь посещает нас время от времени, укрепляя и опять оставляя нас, проверяя, испытуя. И поэтому вывод святых отцов на наше время такой, что эти люди в последнее время не будут иметь никаких подвигов, не будут иметь никаких добродетелей. Они не выполнят того, что мы, и в половину того не сделают. Они не будут исполнять заповеди Божии во всей полности, точности и чистоте, ибо не способны к этому. И что же им остается? Но им будут попущены особые скорби, и те из них, кто с помощью своей веры, усердия, ревности и последних своих немощей устоят в них, не только спасутся, а будут выше отцов, которые изобиловали чудесами и знамениями, потому что они жили, по сравнению с нами, в благоприятственное время. Время массового как бы стремления к Господу, время, когда множество подвижников сияло, укрепляло и своим присутствием, и своими молитвами, и своим подвигом, своим примером. Сейчас мы не можем увидеть ни одного живого примера для подражания. Нет, их нет. Тут положение «дай, Господи, закрыть глаза, чтобы не видеть никого другого, чтобы не судить». Потому что, когда начинаешь смотреть на другого человека, начинаешь видеть только в нем то, что есть, и того, что нету, но чаще всего видится плохое, а его преизобилуют в любом человеке. И не надо ничего особо посмотреть, а все, уже видно. И если мы будем смотреть пристально на любого человека, на его жизнь, мы обязательно будем видеть это плохое. А это нас все располагает к милости, состраданию, что мы начнем помогать его немощи, нет, осуждать начнем. А осуждая его, невольно будем себя оправдывать, говорить, вот, я не такой, еще до такого не дошел состояния. Значит, я еще молодец, значит, я еще... И начнем обольщаться своим состоянием, которое у нас ничуть не лучше этого человека. Он погибает так, а мы этак. И идем одновременно и одинаково идем в ад. И что мне его немощи, его грехи, что мне, если он погибает, что мне от этого легче? Нет, не легче. И поэтому, куда ни взглянь, пример будет как раз в другую сторону. Только смотреть на давно отошедших отцов, значит, читая жития их, читая их труды с великой осторожностью, потому что мы вдохновляемся их подвигами, все, но они для нас неприложимы для наших немощей, поэтому подражать им в прямом вот, в таком смысле мы не можем. Мы просто не выдержим, не понесем. Если попытаемся, то будет либо обольщение, без нас обманут, либо просто сразу мы в отчаяние зайдем, что мы не потянем, не повернем. Это невозможно, не по нашим силам. Вот. Поэтому наша задача умудриться в наше время спастись, это призывать имя Божие. Это может любой человек. Парализованный, больной, хромой, слепой, в реанимации, только сознание прошел, он может сразу имя Божие призвать. Это не требует никаких усилий особых со стороны человека. Произнести: Господи Иисусе Христе, спаси меня, помоги мне. Если язык даже не поворачивается, то можно мысленно призвать Господа. И, как Петр сделал, и спаси, погибаю. Все. И за это Бог нас обязательно посетит и поможет. Если мы не будем призывать его имени, нашего Спасителя, это свидетельство, что мы и не хотим спасаться, и не спасаемся, и тогда мы будем осуждены уже по полной мере. Потому что последнее средство, и кто призовет имя Господне, спасется. То есть уже ни о чем больше не говорит для нас Бог и Писание. Кто призовет имя Господне в страшные времена, тот спасется. Значит, призвать имя. Не просто произнести. Призывать, значит, надо иметь навык этого призывания. Больной, хромой, расслабленный, неважно. Ты должен призывать это для тебя великое, спасительное, всемогущее имя. Ибо этим ты свидетельствуешь, что не ты спасаешься, а ты обращаешься к Спасителю, который единственно может тебя спасти. Даже в это жуткое, страшное, мрачное время, даже в твоих немощах, в твоих слабостях, в твоих грехах, в твоей страшности, от всего этого Господь может тебя спасти. Призывай его с верой, призывай его с ревностью и от осознания своего ничтожества, своей немощи, своей мерзости, своей неспособности к доброму и от осознания одиночества, оставленности, малочисленности, и вот это противление всего мира, всего твоему спасению. И это все должно служить как бы стимулом еще большего прилепления к Богу, еще большего призывания его имени, потому что это должно нас прямо к Господу припечатать, потому что больше нам не спасения ни в ком и ни в чем. И уже не требует Господь нас никаких стояний на камнях, там, носения верих, волосяниц, там, долулегания на земле, там, и всякие другие поды. Не требует, потому что это приведет нас только к самомнению погибельному. Даже если мы сможем что-то там полчаса полежать на голой земле, так уже так о себе умнить, что можно уже сразу сворачивать дело спасения, не получится. Вот. Поэтому никаких подвигов особых нету. Хотя бы стараться придерживаться среднего как бы требования церкви для мирян, так самых слабых, больных, стариков, детей, немощных. Вот их уровень прошлых веков, дети, больные, старики. Вот их уровень средненький, держаться вот там насчет поста, там, туда-сюда, вот стояние, поклончиков там, вот тот минимум. И то не потому, что я что-то делаю, а потому что это просто послушание церкви, которое мне предписывает больному для моего как бы выздоровления. Я пытаюсь выполнять, и то буду видеть, что даже не могу сделать то, что делал младенец прошлых веков. Не могу столько в храме выстоять, не могу столько на молитве простоять, не могу столько воздерживаться от пищи, от сна и так далее. Все, уже этого ничего не могу. Но это будет хотя бы для нас какая-то точка отсчета, какая-то веха, от которой можно сравнивать свое состояние и приходить в покаяние еще больше. Господи, да я и близко к нему даже так, как мои предки вот, ревновали, там, подвязались. Простые миряне, уже не святые, говорю, людях, а вот обыкновенных прихожанах, простых мирянах, которые ничем особо не выделялись, но они хотя бы несли вот какую-то нагрузку. Такой, так я сравниваю себя и их, и вижу, и против них, что там уже говорит, против святых и крепких, против простых людей того времени я уже никак не тяну, не соответствую. Боже, спаси меня, погибай. Ничего нет, ничего не могу. Все. Это основа наше глубочайшее смирение, познание своей погибели, своей мерзости и неотчаиваемость. Это важнейшее качество. Потому что очень трудно, видя все это, не отчаяться. Очень трудно. Потому что настолько жутко наше состояние, настолько жутко наше положение в этом мире, нашей церкви и каждого из нас, ибо каждый из нас тоже является церковью. Как бы два значения церкви. Церковь, как я, да, как я, вот маленькая церковь, вот, которая должна иметь в себе Бога и служение. И церковь, как коллектив, да, как сообщество всех верных нашего времени. Вот, единая, святая, соборная, апостольская церковь. Церковь Христова. Вот два значения церкви, и поэтому по каждому из этих значений мы и смотрим. И вот, и видя все это, а я не отчаиваюсь. И не отчаиваюсь. Тону, а не отчаиваюсь. Говорю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня, я погибаю. И тогда произойдет то, что пришло здесь Господь в последнюю стражу ночи, придет к нам и обязательно ободритесь. Это я, не бойтесь. Не бойтесь ни противного ветра, ни мрака ночи этой, ни полного противления. Я с вами. Маленькая лодочка моя, малая церковь моя, но я с вами, всемогущий Бог. Я пришел вам укрепить, утешить, ободрить и помочь пройти. И тогда для нас ветер прекращается, когда с нами Господь в нашей церкви. Он как бы там где-то есть, но для нас его как бы нет. И мы можем дальше двигаться, укрепляясь в вере, еще больше смиряясь и исповедуя нашего Господа Сыном Божиим уже не через внешнюю догматическую только веру, а от глубины своего духа. И да будет это с нами, как было со святыми его апостолами. И да будем мы с ними в единомыслии, в единодушии во спасение душ наших. Аминь.